Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей повтор программы «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Битцевский маньяк приговорен к пожизненному заключению. В Якутске прошла акция протеста против фашизма и ксенофобии. В Азербайджане предотвращены крупномасштабные террористические нападения. Мосгорсуд приговорил Александра Пичужкина, так называемого битцевского маньяка, к пожизненному заключению.
Окончательно назначить Пичужкина Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок отбытия наказания Пичужкину исчисляет, начиная с 16 июня 2006 года. Меру пресечения осужденного Пичужкина оставить в виде содержания под стражей.
Это был голос судьи, огласившего приговор. Пичужкину назначено также принудительное лечение у психиатра в месте отбывания наказания. Коллегия присяжных признала Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. Ведется расследование еще 11 убийств, в которых Пичужкин сознался. Большинство преступлений было им совершено в Битцевском парке Москвы. В Якутске прошла акция протеста против фашизма и ксенофобии. Местные жители устроили пикет в связи с убийством в Москве их земляка, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Суранов.
На Комсомольской площади Якутска по призыву Сахабщественного центра собралось около 40 представителей русской, украинской, киргизской, бурятской и армянской общин. Поводом послужило убийство в Москве 20 октября выходца из Якутии Сергея Николаева. В республике он хорошо известен как шахматист. Хотя речей никаких и не было, но участники акции обменивались мнениями. Их не устраивает официальная версия о том, что Сергея Николаева убили якобы футбольные фанаты. Поэтому и на транспарантах, с которыми пикетчики пришли на площадь, были лозунги «Нет фашизму» и «Нет оправдания убийцам». На месте пикета был организован сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить фашизм и ксенофобию. Надо сказать, что это уже второй пикет в связи с гибелью Сергея Николаева. Первый случился неделю назад. Сергей Суранов для Радио Свобода, Якутск.
11 российских партий получили возможность начать в конце этой недели, с 3 ноября, предвыборную агитацию в СМИ. В воскресенье Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию списков партийных кандидатов на парламентских выборах 2 декабря, говорит глава ЦИК Владимир Чуров.
От 3 партий, воспользовавшихся так называемой парламентской льготой, это Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации и партия «Единая Россия». Зарегистрированы также федеральные списки кандидатов партий, сдавших избирательный залог в размере 60 миллионов рублей. Это «Союз правых сил», «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Родина пенсионеры, жизнь», партия «Яблоко». Также зарегистрированы 4 из 7 федеральных списков кандидатов партий, собиравших свою поддержку подписи избирателей. Это Демократическая партия России, Гражданская сила, Аграрная партия России и Партия социальной справедливости. 3 федеральных списка кандидатов, выдвинутых Российская экологическая партия «Зеленые», партия «Народный союз» и партия «Мира и единства», было отказано в регистрации в связи с превышением допустимого законом 5% количества недостоверных и недействительных подписей,
сообщил Владимир Чуров на пресс-конференции в Москве. Майор российской армии Сергей Юреня приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу польских спецслужб. Подсудимый полностью признал вину. Судом в Москве было установлено, что в 2005 году майор Юреня был завербован польскими спецслужбами и в течение полугода передавал им сведения о дислокации подчиненности и вооружении ряда войсковых частей Московского военного округа, составляющих государственную тайну.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане предотвращены террористические нападения на важные государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Представитель министерства Ариф Бабаев сообщил, что в террористическую группу входили исламские экстремисты, а возглавлял ее лейтенант армии. Группировка с его помощью похитила на прошлой неделе большую партию оружия. Несколько членов группы арестованы, один убит, поиск остальных продолжается. Британское посольство в Баку закрыто, американское работает, но режим работы ограничен. Грузинский бизнесмен Бадри Патаркасашвили окажет финансовую поддержку объединенной оппозиции Грузии, чтобы обеспечить, по его словам, цивилизованное проведение акций протеста в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Известный бизнесмен Бадри Патаркасишвили распространил заявление, в котором говорится, что он выделяет деньги для финансирования объединенной оппозиции Грузии. В частности, средства пойдут на организацию акций протеста и подготовку грандиозной, как обещают оппозиционеры, манифестации 2 ноября, которая должна завершиться отставкой президента Саакашвили и установлением в стране конституционной монархии. Беспрецедентное публичное решение, правда, без указания конкретной суммы, Бадри Патаркасишвили объяснил тем, что, как говорится в заявлении, цитирую, «акции протеста должны быть хорошо организованы во избежание провокации», конец цитаты. Заявление Патаркасишвили прозвучало после того, как поздно вечером в воскресенье во время митинга в западногрузинском городе Зугдиди два депутата парламента, представляющие оппозиционную фракцию «Демократический фронт», были жестоко избиты неизвестными. Оппозиция обвиняет власти в поощрении хулиганов, поскольку полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Американские военные в Ираке передали под контроль местных властей центральную провинцию Кербела, населенную главным образом шиитами. Из 18 иракских провинций Кербела стала восьмой, которая была возвращена под контроль местных властей после начала войны в 2003 году. В городе Баакуба, столице другой центральной провинции Ирака, не менее 27 человек погибли при мощном взрыве, примерно столько же ранены. Смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов, желавших наняться в полицию. В городе Рамади на западе страны убитый видный член Аль-Каиды и два его помощника. И в заключение напомню основные новости этого часа. Битцевский маньяк приговорен к пожизненному заключению. В Якутске прошла акция протеста против фашизма и ксенофобии. В Азербайджане предотвращены крупномасштабные террористические нападения.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русский театр в эмиграции. Кто были эти люди? Успели ли их голоса прозвучать до отъезда на родине? Можно ли оставаться русским актером или режиссером в других культурах? Эти вопросы я подготовил для историка театра Натальи Вагаповой, недавно выпустившей в петербургском издательстве «Алитея» книгу «Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах». Очерки эти посвящены таким крупнейшим фигурам зарубежья, как Николай Массолитинов, Мария Наблоцкая, Юрий Ракитин, Владимир Жедринский. Наталья Михайловна, как вообще такая большая группа русских актеров оказалась в Европе?
Я-то в своей книге больше всего пишу о пражской группе, или ее еще называли на Западе диссидентской группой, называли группой отколовшихся, отделившихся и так далее. Это была своего рода передвижная труппа, которая, как считают теперь исследователи, она конституировалась в 1921 году в Праге, от чего и получила название «Пражской». И получила на какое-то время, по-моему, года до 1925, во всяком случае, поддержку и приют в Чехии. Причем президент Чехии Масарик лично опекал эту труппу и выделял даже средства на ее поддержку и возможность ей играть в Чехии и в Европе. Но каким образом образовалась эта группа, наверное, наши слушатели знают, но на всяком случае напомню, что во время гражданской войны этот сюжет подробно описан в книге Вадима Швербовича о старом художественном театре и неоднократно публиковалось это и в журналах в свое время, еще в советское время. Группа актеров, ну, в которую входили, скажем, такие видные люди, как Масолитинов, Качалов, Ольга Леонардовна Крипер-Чехова, ну, самые-самые такие имена называю, ну, кроме того, Крыжановская и целый ряд других актеров, просто поехали на юг подкормиться, в Киев. И потом они оказались в силу перипетий гражданской войны отрезанными от Москвы и стали путешествовать по югу России. Когда же они достигли Тифлиса тогдашнего, теперешнего Тбилиси, гастролировали там с огромным успехом, поступило предложение от некой итальянской киностудии снять фильм с их участием в Италии. И фирма даже оплачивала путешествие на пароходе. И думая, что они не только сделают эти съемки в Италии, но и смогут гастролировать по родственным славянским странам, а у них были связи, в частности, с болгарами, многие из которых в 1910 году стажировались в Амхате, они решились вот на эту, так сказать, авантюру. Ну, попросту говоря, другого выхода и не было, потому что Москва была отрезана, было совершенно непонятно, как возвращаться, что играть и так далее. Таким образом, вот эта так называемая Качаловская группа выехала, если не ошибаюсь, в 19 году, и прибыла сначала в Стамбул, а потом уже поездом в Софию. И так вот началась, так сказать, вот эта эпопея, которая продолжалась до 1921 года, когда, списавшись с МХАТ, который к тому времени уже стал играть, и стало понятно, что многие из присутствующих тогда вот в Берлине нужны в МХАТе, и советское правительство очень хотело бы их заполучить обратно, в частности, таких людей, как Василий Иванович Качалов, его супруга Литовцева, безусловно, Книпер Чехова, и некоторые еще другие актеры, их просто вот приглашали персонально. Другие или не получили приглашение, или после длительной переписки поняли, что их не ждут, что их репертуар нежелателен или не востребован. И таким образом, например, такой крупный актер, как Николай Осипович Мусолитинов, со своей семьей остался сначала в Берлине, в Праге, и потом получил приглашение от болгарского правительства возглавить столичный театр, Национальный театр Софии. Ну и примерно так же или по-разному вся позже эта группа пополнилась другими актерами, которые выезжали с другими какими-то труппами. В частности, вот, например, Путята, о котором я упоминаю в своей книге, выехал с труппой Синельникова. Кто-то выезжал лично, отдельно. Кто-то присоединялся позже, как, например, Алла Константиновна Тарасова, который присоединился где-то на юге России уже к этой группе. И таким образом вот только к 1921 году стало окончательно ясно, кто, собственно говоря, возвращается в Советскую Россию, кто остается. И режиссерами этой пражской группы стали Мусолитинов и Мария Николаевна Германова, замечательная актриса, которая к тому времени тоже и занялась режиссурой.
Чем же закончилась итальянская история? Она как-то повисает в воздухе.
Да, она действительно повисает в воздухе. Так оно и произошло на самом деле, потому что, будучи в Софии, они получили письмо от итальянцев, что они отказались от идеи снимать фильм, но благородно поступили, не востребовав никаких денег, во всяком случае тех, что были вот посланы на дорогу. И вот эта идея, к сожалению, не осуществилась.
В волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Русский театр в эмиграции. Мы беседуем с историком театра Натальей Вагаповой. Как объяснить, что от советского правительства получили приглашение вернуться одни актеры и не получили другие?
Это объясняется, мне кажется, не столько какими-то идеологическими причинами, сколько чисто творческими и очень сложным положением МХАТ в это время. Я, конечно, не могу себя причислить к историкам МХАТ, это было бы слишком смело, я вот могу себя назвать историком пражской группы в какой-то степени. Но, во всяком случае, из трудов наших замечательных театроведов, которые непосредственно занимаются МХАТом, ясно, что положение театра тогда было очень сложным. И только уже потом, по-моему, в 22-м году он стал Московским художественным академическим театром, уже получил такой государственный статус. Но на самом деле положение и театра, и лично Станиславского, и Немировича Данченко было довольно сложным. Почему, собственно говоря, они с такой охотой в 22-м году поехали на большие зарубежные гастроли, которые, как вы знаете, охватывали не только Европу, в том числе и Центральную Европу. Они побывали в некоторых странах, в которых побывала Качаловская группа по рекомендации того же Качалова и Книпер Чеховой. Ну и потом долгое время гастролировали в Америке. Частично репертуар не был востребован. Вот, например, в моем распоряжении оказалась переписка Мусолитинова с, я не помню, лично с Немировичем Данченко, вернее, скорее всего, наверное, с кем-то из его секретарей, из которой следует, что именно тот репертуар, в котором занят был Мусолитинов, крупный актер и хороший театральный педагог, в общем, личность известная в Москве, один из пайщиков МХАТ, этот репертуар не востребован. То же самое получилось и с Марией Николаевной Германовой. Тут наложились какие-то личные моменты. Одним словом, тут не было никаких по-моему, политических причин. Хотя потом, конечно, когда вот эта пражская группа подняла голову и стала гастролировать по Европе с большим успехом, их в советских журналах называли эмигрантами, политэмигрантами и так далее. Масоритин в своих воспоминаниях подчеркивает, что он никогда не был политическим эмигрантом, это действительно правда. Недаром потом все-таки уже в советские годы, в 50-е годы, когда он руководил Софийским национальным театром, его приглашали не раз в Москву и в Ленинград, но приглашали, к сожалению, не как великого русского артиста, а как великого артиста, народного артиста Болгарии.
Какие города стали главными центрами русской театральной жизни?
Прежде всего, конечно, Берлин, Париж в какой-то степени. То есть в Берлине русские театры играли, и играли активно в начале 20-х годов. А в Париже меньше. Там оказалась Рощина Инсарова, переписку с которой, оказавшегося в Белграде Юрия Львовича Ракитина, я вот преподношу в своей книге. Там оказалась на какое-то время Мария Николаевна Германова. Ну, кроме того, конечно, Прага. Белград, безусловно, безусловно, благодаря деятельности лично тех людей, которые оказались, естественно, понимаете как, конечно, театр, скажем, Ракитина, который руководил как главный режиссер Королевским национальным театром Белграда, этот театр нельзя назвать русским, но при Русском доме имени императора Николая II, который, кстати, недавно восстановил свое имя, он при советской власти назывался Дом советской культуры, но здание, слава богу, сохранилось, там играла труппа русская, на русском языке, небольшая, под руководством жены Ракитина, Юлии Валентиновны Ракитиной. Ну, труппа эта была маленькая, но там, в частности, играли некоторые довольно заметные в свое время актеры, как, например, Ведринская. Приезжали на гастроли и некоторые другие эмигранты. Вот в Белграде такой большой оживленной театральной жизни именно русской не было. Но вот Юрий Львович Ракитин, оказавшись там, стал руководить режиссурой в Национальном театре Белграда и позже Нови Сада, и действительно принес просто огромную пользу развитию театрального искусства этой стране. Что касается Берлина, то там масса была и русских небольших театров, и кабаре. Ну, как вы знаете, жизнь вообще была необычайно оживленная в свое время. Там очень активно были и писали, и издавались такие писатели, как Алексей Толстой, как Илья Эренбург. В 20-е годы были русские кабаре, ну, русские рестораны, там, и всякие прочие, я не знаю, как это назвать, харчевни, там, столовые. Но все это были вот какие-то отдельные такие пунктирные моменты. Такого вот специально русского театра в Берлине я назвать не могу. Другое дело, что когда гастролировала там Качаловская группа, вот это действительно было событие. И великолепный ведущий тогда немецкий критик Альфред Керр откликнулся на эти гастроли. Вот вы, наверное, видели, в книге замечательно приводит он отзывы о потрясающей игре Марии Николаевны Германовой, которую он просто обожал, сравнивал ее с Элеонорой Дузе. Вот такие вот отдельные какие-то светлые моменты в жизни русской эмиграции вот связаны, скорее всего, с Берлином. Но, понимаете, моя тема – это не функционировавшие русские театры. Ну, мы знаем, что пыталась сделать свой театр Рощина Инсарова, не получилось, хотя она прекрасно владела французским языком, но просто русский репертуар и ее художественные устремления, они как-то не нашли отклика тогда у французской публики и продюсеров. Точно так же, к сожалению, в Париже не смогла обосноваться Мария Николаевна Германова, хотя она с огромным успехом в составе пражской группы выступала в Лондоне. Это были замечательные гастроли. И тогда вот довольно злобными статьями откликнулись наши журналы «Современный театр». И, ну, не буду называть имен, потому что, ну, что же, люди ушли из жизни. В общем, довольно видные наши артисты и режиссеры, они как-то, в общем, очень болезненно на это отреагировали. Ну, видимо, потому что было невыгодно нашим властям, чтобы имя тогда уже МХАТ, а Мария Николаевна Германова называла себя актрисой МХТ, то есть Московского художественного театра, она же, так же, как и Масоритинов, она же была одним из пайщиков, так что она имела на это полное право, не говоря уже о ее творчестве, и как актриса и режиссера это были совершенно великолепные моменты, которые я постаралась отразить в своей книги. Мы должны быть за это очень благодарны критикам наших славянских стран, Сербии, Хорватии, Словении, Болгарии, которые оставили просто замечательные статьи, которые, ну, может быть, Альфред Кер, он более аналитичен, как немец, а славянские критики более эмоциональны, но, во всяком случае, совершенно уникальные свидетельства ее творчества они оставили.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Наша тема сегодня – русский театр в эмиграции. Послушаем голос знаменитой актрисы Екатерины Рощиной-Инсаровой в записи сотрудника нашего радио. 65-й год. Актриса вспоминает побег из Одессы в эмиграцию.
Мы очень страшный пережили момент, потому что свезли багаж на мол, и все пароходы отошли, ничего не могли сделать, никуда погрузиться не могли. Все пароходы отошли на рейд, стали, и мы сидим на куче багажа, я, Александр Алексеевич, вот дама, которая у меня жила в России, и князь Гагарин, товарищ моего мужа, однополчанин, и два моих актера, которые были у меня, некуда идти, понимаете, темнота начинается. И начинает пульки мимо нас свистеть, там где-то такое. А в город идти назад, говорят, что уводят всех мужчин под ружьем. Куда-то такое, там уже большевики. Одним словом, погрузиться удалось на Николай 119-й пароход, который нас доставил потом в Константинополь. А потом мы оттуда погрузились на Бермудин, который нас доставил на Мальту, где я пробыла полгода. А потом, значит, уехала в Рим, а потом в Париж.
Голос Екатерины Рощиной-Инсаровой. Наталья Михайловна Вагапова, автор книги «Русская театральная эмиграция». Почему даже в Париже не смог возникнуть постоянный русский драматический театр? Чего не хватило? Денег или подлинного зрительского интереса?
Я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что русское искусство, во всяком случае, русский репертуар, который хотели играть Германова, Инсарова, Рощина-Инсарова, Кирова, этот русский репертуар не был востребован, и они просто, может быть, не будучи в западном смысле такими актерами, которые умели бы сделать то, что мы теперь называем пиар, пишет Рощина-Инсарова в письме Ракитину о том, что пытался содержать театр князь Юсупов, но разорился. Видите, как вот нашелся русский продюсер, но разорился. А заинтересовать французских продюсеров русскими актерами и русским репертуаром, конечно, было довольно сложно, потому что надо было все-таки играть не для русской эмиграции, а надо было сделать такой широкий репертуар, который заинтересовал бы всех зрителей Парижа. Так мне кажется. И вот именно поэтому, собственно говоря, возникла та история, которая стала темой вот моей работы, моей книги. Дело в том, что именно те наши русские режиссеры и актеры, которые сумели вписаться в ту среду, куда они попали, Масаритинов, который стал ведущим режиссером, ведущим театральным педагогом, основал там театральную академию и так далее. Ракитин, который привнес в довольно костную режиссерскую, особенно, во всяком случае, театральную среду, особенно режиссерскую среду Белграда, внес новые идеи, начиная с психологического реализма и кончая символизмом. Он же первый там поставил Метерлинка. То есть он делал вещи, которые вот в этих странах никто не знал, но он работал с местной труппой, он работал с местными актерами. И если не освоил окончательно сербский язык, то, во всяком случае, понимал его, ставил национальный репертуар их сербский. Точно так же ставил болгарский репертуар, собственно, сформировал болгарский репертуар Софийского театра Николая Иосифовича Масаритинов. Актриса Наблоцкая, о которой я пишу, это вообще уникальный случай. Она была выписана своим мужем Путятой, тоже из каких-то гастролей. Она не была мхатовкой, она была довольно крепкой провинциальной актрисой. Она была просто выписана им как супруга и необходимая ему актриса, когда он обосновался в Любляне. И там тоже стал главным режиссером и одним из ведущих актеров. И тоже привнес очень много, он был человек очень широко образован, он привнес туда культуру и русского театра, и французского, который он прекрасно знал. И первая роль Марии Николаевны Облоцкой, которую она буквально освоила на словенском языке, буквально за 2 месяца, это была роль Настасьи Филипповны в постановке Достоевского «Идиот». Эту постановку до сих пор вспоминают.
Один из героев книги Натальи Вагаповой – бывший мхатовец Николай Осипович Массолитинов. Обосновавшись в Софии, став главным режиссером Софийского национального театра, он и в семье поддерживал театральный культ. Вот что по этому поводу вспоминает его дочь Татьяна Николаевна, также живущая в Софии, уже на пенсии, народная артистка Болгарии.
Между мной и отцом была очень большая разница в годах. Папе было за 40, когда я родилась в Праге в 21-м году. У меня, вы знаете, воспоминание папы такое, детское воспоминание. Такой крупный, посидевший в очках. Очень добрый, но строгий папа. Ему достаточно было на меня так посмотреть, чтобы у меня все, так сказать, в порядке было. Я была, конечно, ну, как все дети, шаловливая, непослушная. Мама меня наказывала, шлепала, папа никогда. И вы знаете, вот у меня есть такое воспоминание детства, когда он мне дал, так сказать, первый урок, как надо относиться к театру. Мне было лет, наверное, может быть, 6. Я еще не училась в школе. У меня была тоже подруга Таня, между прочим, тоже русского происхождения. Она потом уехала в Швейцарию. У папы была замечательная первая постановка в Болгарии «12 ночи Шекспира», которая шла, по-моему, 10 лет. Это для того времени был огромный срок. Замечательная постановка была. И нам папа дал мне и Тане контрамарки на дневное представление. Нет, даже не дневное, по-моему, было. Это было вечернее представление. Это специальная ложа для актеров была. Ну, мы две девчонки маленькие были одни. Не знаю, как кто нас отвел. Может быть, бабушка отвела нас в театр. И мы себя, очевидно, вели очень безобразно. Шумели, потому что мы смеялись, разговаривали громко, на нас люди оборачивались, шикали вообще. И, очевидно, в антракте на нас пожаловались. А, между прочим, мой отец всегда свои спектакли, свои постановки всегда смотрел. Он сидел в директорской ложе внизу, а эта ложа была на первом балконе. И пришел рассыльный, у нас были такие двое рассыльных, которые были члены Народного театра, очень симпатичные такие пожилые дяди, и сказал этот так, дядя Антон, мы его называли, мне директор, не папа, директор приказал вас увезти домой. И мы, конечно, очень перепугались, но он нас отвел домой, и помню, я вернулась. Часов, наверное, было так около 9 вечера. И мама спросила, почему так рано ты вернулась. Я говорю, да что-то мне не здоровится. Все. И шмыгнула в постель. А папе, наверное, сразу же сообщили о нашем поведении там. И я помню, я не заснула. Уже, может быть, час прошел. А у папы был такой громкий, такой бас. Громкий голос. И я помню, как папа, где Танька? Что произошло вообще? Он был явно очень раздражен. И мама сказала, она спит уже и все такое. И вот помню на другой день, когда я пришла к завтраку, а мы обыкновенно завтракали все вместе перед тем, как папа уходил в театр. И папа мне тогда сказал, как ты могла, моя дочь, так себя вести в театре? Неужели ты не знаешь, что это храм, что это нельзя себя так вести? Ты могла реагировать, смеяться, там тебе спектакль нравился. А я его много раз видела как раз, между прочим. Потому что я и с бабушкой ходила, и с мамой. Ну как ты могла так себя вести? И он мне сказал, 3 месяца ты не будешь ходить в театр.
Вспоминала Татьяна Николаевна Массолитинова, народная артистка Болгарии, дочь знаменитого мхатовца Николая Массолитинова. две минуты на выпуск новостей, и мы продолжим программу «Мифы и репутация».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли России забвение памяти миллионов жертв массовых репрессий? Тему обсуждаем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Москве правозащитники провели в понедельник акцию памяти жертв политических репрессий. Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади весь день зачитывали имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению Александра Пичужкина, больше известного как «Битцевский маньяк». Присяжные признали Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Федеральная служба исполнения наказаний подчеркивает, что речь идет не о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах. В России во время нынешних выборов в Госдуму смогут работать около 400 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов следили свыше 1100 наблюдателей. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Нападение планировали исламисты во главе с офицером армии. Несколько членов группы арестованы, один убит, остальных ищут. США отвергли заявление Мохаммеда Эль-Барадея по Ирану. Глава МАГАТЭ заявил в воскресенье об отсутствии каких-либо свидетельств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Американские военные в Ираке передали под контроль местных властей провинцию Кербела, населенную главным образом шиитами. Из 18 иракских провинций Кербела стала 8-й, которая была возвращена под контроль местных властей после начала войны в 2003 году. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила победу на выборах президента Аргентины. Сенатор Фернандес – супруга нынешнего главы государства.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русский театр в эмиграции. Наш гость сегодня – историк театра Наталья Вагапова, автор книги «Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах», недавно вышедшая в петербургском издательстве «Алетея». Очерки эти посвящены таким крупнейшим фигурам зарубежья, как Николай Массолитинов, Мария Наблоцкая, Юрий Ракитин, Владимир Жедринский. Продолжаем разговор с Натальей Михайловной. Есть такой миф. Писатель может по-настоящему писать только на родном языке. Применимо ли это к актерской профессии? Действительно ли русский актер может играть только по-русски?
Я не знаю, миф ли это, но тут просто есть какие-то конкретные судьбы. Но действительно, играть на чужом языке сложно. Поэтому Массолитинов не стал заниматься актерским творчеством в Софии, он только режиссировал. Точно так же и Ракитин, который был хорошим актером, тоже занимался только режиссурой. Но, кстати, оба они прибегали по воспоминаниям к такому замечательному приему, как режиссерский показ. То есть, собственно говоря, режиссер, перевоплощаясь в актера, показывает актеру, как надо играть ту или иную роль. Причем, ну, это, в общем, известные вещи, так сказать, в театральном мире. Но, скажем, режиссер-мужчина может показывать и женские роли, интонации. Ну, к этому приему прибегают широко и в нашей стране, и в других странах. Но, во всяком случае, вот то, что они были актерами, это им, конечно, очень помогло. А случай вот с Наблоцкой – это уникальный случай, когда актриса овладела славянским языком, кстати, очень красивым и мелодичным, но очень сложным славянским языком. Надо сказать, что ее поддержал тогда ведущий славянский поэт Отон Жупанчич, который лично, он, кстати, переведен на русский язык, который лично с ней занимался и старался поставить правильно, так сказать, ей все акценты, ударения и так далее. Но от легкого русского акцента она так до самого конца и не избавилась. Но благодаря своему обаянию и, по-моему, какой-то совершенно фантастической работоспособности и большим просто внешним данным, она очень-то была какая-то необыкновенно обаятельная женщина, вот она преодолела эту преграду, но это, конечно, редкий случай. Понимаете, тут теорию довольно трудно выстраивать, потому что вот я убедилась, работая над книгой, что каждая судьба актерская, режиссерская или, например, судьба такого театрального художника, интересного очень и значительного, он похоронен в Париже на Сен-Женевьев-де-Буа, Владимир Жедринский, Владимир Иванович, каждая судьба – это отдельный, ну, просто роман, понимаете? Мне каждый раз вот оставлять какой-то очерк и переходить к другому мне было очень сложно, потому что я всегда убеждалась в том, что я не только личную судьбу их не дописала, но не дописала и какие-то вещи, которые касаются их творческих исканий.
Наталья Михайловна, а кто из русских театральных деятелей зарубежья смог создать свою школу?
Ну, прежде всего, конечно, Масалитинов. Мы говорим сейчас о Средней Европе. Сейчас я приведу еще один пример, который не попал в мою книгу, но это очень интересная актерская судьба и режиссерская, которой я сейчас занимаюсь, уже закончив эту книгу. Это, так сказать, какая-то следующая глава моих размышлений. Понимаете как? Ну, Масалитинов, безусловно, просто создал так называемый ВИТИС, это Высший институт театрального искусства Болгарии. Ракитин создал театральную школу в Белграде и театральную школу в Нови Саде. То есть описать, с каким пиететом вспоминают Ракитина, который, в общем-то, в Амхате занимал довольно скромное положение, ну, конечно, на фоне таких гигантов, как Станиславский, Немирович, Качалов, там, Вишневский, можно перечислить вообще весь Амхат, конечно, он был скромным учеником. Именно поэтому я назвала свою главу о нем «Ученик и учитель». Но попав в среду, которая жаждала просто вот этой русской культуры, жаждала именно, с одной стороны, психологического реализма МХАТа, вот такого правильного постижения, с другой стороны, вот новых веяний, как, например, там, символизм, экспрессионизм, все это он привнес туда, вот все, что он вобрал в себя, как губка, вот будучи, работая сначала с Станиславским, а потом с Мейерхольдом, он все привнес вот эту благодарно впитывавшую все эти идеи сербскую театральную среду. Вот эти два режиссера, безусловно, создали настоящие такие, в полном смысле даже конституированные школы в Центральной Европе. Кроме того, есть еще одна очень интересная фигура, изучение которой, собственно говоря, я только теперь начинаю. Это Петр Федорович Шаров. Тоже актер и режиссер, который какое-то время работал в Амхате, потом он работал в Москве в народных театрах, выехал с пражской группы и играл там очень интересно, кстати, освоил роли, которые ему достались от амхатовских гигантов, вернувшихся в Советскую Россию. А потом он работал в Германии, в Дюссельдорфе, и потом работал долгое время в Италии. И, вы знаете, совершенно неожиданно я натолкнулась на материалы, даже уже переведенные на русский язык, которые свидетельствуют о том, что он просто в Италии создал, ну, как многие считают, там итальянские исследователи, я подчеркиваю, просто создал там национальную режиссуру. Если вот в 50-е годы, уже после войны, вот великое итальянское искусство, там и режиссура, прежде всего кинорежиссура, конечно, но и театральная тоже, она уже представлена национальными именами, то очень многие в Италии считают, что основа всего этого была заложена в 30-е годы именно нашим соотечественником Петром Федоровичем Шаром, который преподавал там в театральной академии в Риме. А потом Петр Федорович переехал в Голландию. Понимаете, вот сама по себе работа русского режиссера с актерами другой страны, а, кстати, он владел прекрасно немецким, и, наверное, итальянский тоже изучил, когда был в Италии. Понимаете, это ведь тоже своего рода школа. И, может быть, это даже лучшая школа. Не теория, а именно практика театральная, прежде всего.
Николай Осипович Масалитинов в послевоенные годы. Вспоминает его дочь, также жительница Софии, народная артистка Болгарии.
После войны он ездил по Болгарии, иногда ставил в провинции, и потом он участвовал в этом фильме «Герой шибки». Это была такая болгаро-советская продукция, фильмовая.
А в Советский Союз он не ездил?
Ездил, несколько раз то ездил. Ездил он со своей сестрой, виделся, но не Варварой Осиповной, которая была народной артисткой Малого театра. Она уже умерла. Она умерла в 45-м году. С младшей сестрой, тетей Марусей, он виделся. Он ездил, по-моему, 2 раза или 3, не могу вам сказать. Вот он снимался один раз он с делегацией ездил. Вы знаете, у него была очень такая внутренняя, конечно, тоска по родине у него была. Он очень в начале, после войны, даже, по-моему, насколько я помню, Сетевари он прислал письмо. Вот я не помню, Вагапов пишет ли об этом. Он написал Сетевари письмо, в котором он просит ее помочь ему переехать в Москву. Но что-то у него не вышло. Это время войны еще, по-моему, было. Конец войны, она еще жива была.
А у него не было вообще никаких политических претензий к нему?
Вначале к нему отнеслись так, как вам сказать, все-таки у нас не совсем то было, что в Советском Союзе. Хотя это было сталинское время страшное. Но поскольку у папы были очень большие заслуги перед болгарским все-таки театром, ведь он же создал школу, он воспитал несколько поколений актеров, его уважали, его очень уважали и любили.
А вот фрагмент из воспоминаний самого Николая Массолитинова, приводимых в книге Натальи Вагаповой. Из Югославии поехали в Чехословакию. Наши спектакли в Праге, в Виноградском театре, прошли с триумфальным успехом. Здесь мы прожили до конца театрального сезона. Правительство предоставило в распоряжение нашей труппы прекрасную виллу в Мельнике, но я там не жил, потому что моя жена лежала в одном санатории в Праге. Она была в последнем периоде беременности и там родила нашу дочь Таню. Из Праги мы ездили в Вену, и там наши гастроли прошли с успехом. В наш репертуар мы включили еще приготовленного в Праге Гамлета. Из Австрии мы отправились в Германию, где задержались довольно долго, но наши спектакли здесь, помню, не пользовались большим успехом. Пруссаки холодные люди, да, впрочем, им было не до театра, так как в то время происходили революционные события. Из Берлина ездили в Швецию, получили ангажемент в Стокгольме. После играли в Мальме и Гетенхорсе, куда ездили только со спектаклем «На дне». Вспоминаю забавный случай, произошедший с нами в этом городе. Мы оставили весь наш личный багаж в Мальме и отсюда приехали налегке. А после спектакля нас пригласили на банкет в люксусный ресторан. Надо знать, что в Швеции заметно большое английское влияние. На банкет мужчины явились одетые во фрак, а женщины в бальные платья. Так как у нас не было ни фраков, ни бальных платьев, мы отказались от банкета. Но хозяева настояли, и мы явились в блестящее общество, одетые черт знает как. Только наш костюмер и его жена, которые возили с собой в театральном сундуке все свои туалеты, явились на банкет нарядно одетые. Он в визитке, она в черном длинном платье. Их-то и приняли за главных артистов и усадили на почетные места. А Качалов, Книппер, Чехова и другие первые персонажи уселись где попало. Во время ужина мы слышим, наш костюмер громко произносит «Водки не вижу!» и показывает на свою пустую рюмку. А надо знать, что в Швеции действует закон, в ресторанах можно выпить только одну рюмку спиртного. Один из смущенных хозяев звонил по телефону губернатору, что главный гость художественного театра просит еще водки, и ходатайствовал перед ним о разрешении нарушить строгий закон, но получил отказ. Тогда этот хозяин пошел в общий зал ресторана и попросил, чтобы некоторые из посетителей отказались от их доли алкоголя в пользу гостя художественного театра и, к нашей зависти, принес нашему нахалу-костюмеру 7 рюмок водки, которые тот выпил до одной. Так вспоминал Николай Массолитинов. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня посвящена русской театральной эмиграции. Гость программы – историк театра Наталья Вагапова, автор книги очерков, вышедших в петербургском издательстве «Алитея». Наталья Михайловна, возможно ли истинное новаторство в изгнании или деятельность творческого человека, театрального человека в данном случае, как говорят, движется под уклон?
Каждая судьба и, ну, может быть, каждая какая-то группа судеб дает отдельный ответ на этот вопрос. Моя идея фикс заключается в том, собственно говоря, почему я смогла написать эту книгу, потому что еще в советские годы, когда я приезжала, будучи по образованию словистом и потом театроведом, я приезжала, допустим, допустим, в страны бывшей Югославии, на меня просто набрасывались люди, которые говорили: «А знаешь, вот замечательный Ракитин, а вы знаете, вот у нас была такая великая Наблоцкая». То есть этих имен мы просто не знали, и они у нас никогда не упоминались. Видимо, речь идет о том, насколько вот эти люди захотели врасти в национальную среду культурную, в которой они оказались. И вот если это взаимодействие удавалось, то есть если человек хотел и понимал, что, может быть, это было вынуждено, я не знаю, но, во всяком случае, они были там действительно нужны, желанны, и сами очень хотели отдавать, я не могу сказать, чтобы, скажем, творчество той же Наблоцкой пошло под уклон. Ну, просто она со временем перешла на возрастные роли, и последняя роль ее была нянька Марина в «Дяде Ване». Есть даже фотография. Удивительно даже то, что эта Наблоцкая оказалась каким-то национальным мифом. Вот в Белграде существует замечательный международный фестиваль «Битев», которым руководит, много лет раньше руководила, к сожалению, покойная Мира Троилович, а теперь Иван Чирилов. Руководит известнейший театровед, театральный человек, известный всему миру. Там на одном из спектаклей 80-х годов был представлен спектакль, какой-то назывался что-то ретро... Сейчас не помню, какое-то было мудреное словечко, абсолютно авангардный спектакль, но он был посвящен как бы развенчанию мифа о Наблоцкой. То есть Наблоцкая настолько стала национальным мифом, что театральная молодежь даже приступила к его развенчанию, что, конечно, не удалось, потому что, в общем-то, о ней и книга написана, там и уважают, и помнят. Но, понимаете, вот насколько человек врос в другую национальную культуру. И мне кажется, вот вы задавали мне вопрос о Париже, я как-то упустила об этом сказать, вот относительно русской публики. Понимаете, когда приезжала пражская группа в Париж, причем вот пражская группа – это как раз пример театрального организма, который долгое время, все-таки так долго, вот как эти индивидуальности, он не смог себя осуществить такое долгое время. Уже где-то в начале 30-х годов совершенно явно работа этого коллектива идет на спад. Ну, тут дело в том, что, и, конечно, покинули группу такие люди, как Масалитинов, такие люди, как Мария Николаевна Германова. Стали руководить уже очень хорошие, но все-таки другого уровня актеры. Это пара актерская-режиссерская. Это Вера Греч и Поликарп Павлов. Кстати, Павлов был великолепным актером. Потрясающая есть статья в русской эмигрантской прессе о том, как он играл Фому Апискина. Это что-то необыкновенное. Я вот в наших российских журналах, я ни до революции, ни после революции, я вот такого описания этой роли не читала. И они, конечно, существовали, пока они играли репертуар МХАТ, а потом, ну, все-таки сколько же можно, начиная с 21-го года до 30-го, начало, допустим, до 31-го, вот тут уже начинается спад. Все тот же репертуар, кроме того, если они сначала хотели и всячески, как могли, держали тот рисунок спектакля, который был задан в Москве Станиславским и Немировичем. Поддерживали это, конечно, и Масалитинов, и Германова. Но постепенно этот репертуар сходит на нет. Постепенно, так сказать, те столпы, которые держали вот эти основы мхатовской режиссуры, они просто ушли, и дальше уже пошел, ну, как бы второй эшелон, если можно так выразиться. Но, тем не менее, вот когда они приезжали в Париж, по-моему, в 1935 году они гастролировали там с «Ревизором», потом они гастролировали с «Белой гвардией», которую поставил Ракитин. Ну, это, наверное, были невеликие спектакли, но, тем не менее, русская публика, эмигрантская, конечно, собиралась на эти спектакли. Все были в полном восторге. Кстати, Михаил Афанасьевич Булгаков, как автор тогда, вот прогремел тогда вот с этим спектаклем, он назывался не «Дни Турбиных», как в «Амхате» в Москве, а именно «Белая гвардия». Понимаете, это, конечно, отвечало состоянию умов русской публики в то время, когда она уже поняла, что, ну, скорого возвращения в Россию ожидать не приходится, что, видимо, белое движение тоже переживало или переживает какой-то кризис определенный. И вот все, что хотел сказать Михаил Афанасьевич Булгаков в своей пьесе, находило необычайно. Я думаю, что, может быть, не меньше, чем в Москве, где поневоле эти отклики были сдержанными, находило просто невероятный отклик в парижских эмигрантских кругах.
Послушаем голос еще одной мхатовки Варвары Булгаковой. Запись 58-го года из архива «Радио Свобода».
Я поступила в Московский художественный театр в 1916 году. И я играла на сцене театра до 22-го года. В конце 22-го труппа Станиславского, а вместе с ней и я, выехала на гастроли в Европу и Америку. После европейских гастролей мы играли 2 сезона в Америке.
А где вы играли после этих гастролей?
После этого я вместе с моим покойным мужем, Львом Николаевичем Булгаковым, играла в американских театрах, главным образом в Нью-Йорке, на Бродвее.
Варвара Петровна, играли ли вы на американской сцене в русских пьесах?
Да, я играла в «Чайке» Чехова, в «На дне» Горького и в некоторых других пьесах.
Можете ли вы сказать, кто, кроме вас, из актеров художественного театра, живет сейчас в Европе и Америке?
В Европе Греч, Павлов, Григорий Хмара, Вырубов, а в Америке Соловьева, Дайкарханова, Бакланова, Тамиров, Белостоцкий, Колин и другие.
Варвара Петровна, насколько я знаю, сейчас вы преподаете сценическое искусство в Нью-Йоркской театральной школе.
Да. Я уже несколько лет преподаю в Американской театральной школе драматическое искусство. После смерти моего мужа я всецело отдала себя преподавательской работе. Она меня увлекает.
Варвара Петровна, вы преподаете по системе Станиславского, не так ли?
Разумеется. И вам, вероятно, известно, что лучшие актеры лучших американских театров воспитаны на основах системы Станиславского.
Можете вы указать несколько имен таких актеров?
Например, Ким Стэнли, Джулия Гаррис, Элай Валах и другие, и режиссеры Илья Казан, Джошуа Логан.
Варвара Петровна, расскажите нам, пожалуйста, вкратце о сущности театральной системы Станиславского.
Объяснить систему Станиславского в нескольких словах, конечно, невозможно, но я постараюсь дать вам общую картину этой системы. Это раскрыть актерскую творческую личность, разбудить фантазию актера, научить его почувствовать глубокую человеческую правду, правду человеческой души, движение человеческой души. Ну, может быть, вам будет интересно, я расскажу пример. Мой муж играл роль Смердякова в «Братьях Карамазовых». Он уже играл это в Париже, и мы уже ехали в Америку. Но он лично сам не был удовлетворен своей работой. Он обратился к Станиславскому. Станиславский сказал: «Да, я знаю, я за вами слежу. Вы играете страдания. Ваш Смердяков страдает, что он совершил убийство. А вам нужно играть радость». «Как же радость?» — мой муж сказал. «Какая же радость?» «А вы подумайте», — Станиславский ему говорит. «В сцене его с Иваном Карамазовым, ведь он говорит Ивану, почти говорит, что убийца-то не он, а Иван. И вы представьте себе, какую тяжесть сбрасывает с себя его измученная совесть. Он торжествует. Вот вы попробуйте, играйте радость, а потом мы поговорим». Мой муж, конечно, начал над этим работать и вдруг нашел роль. Вся роль стала ясна. Станиславский был вполне удовлетворен его работой.
Голос махатовской актрисы Варвары Булгаковой. Запись 58-го года. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». В воспоминаниях Нины Берберовой рассказывается, как русская публика не понимала в Париже драматургического языка, который предлагал ей своими пьесами Владимир Набоков. Зрители, пишет Берберова, хотели, чтобы показывали, как в старой России пили чай из самовара, а всякие выкрутасы со смещением реальности ей были не нужны. Наталья Михайловна Вагапова, не мешал ли русскому театру в зарубежье развиваться вот этот консерватизм публики?
Я думаю, что вы правы, но речь идет даже не только о консерватизме русской публики, которая хотела там смотреть «Матрешки», «Самовары» и так далее. Я сейчас перевожу одну очень интересную книгу о Шаляпине, которую написал сербский певец. Не удивляйтесь, вот бывают и такие казусы у нас. И я, благодаря множеству цитат, которые приводит этот господин Ятич, я обратилась к описанию визита, вернее, гастроли Шаляпина, если не ошибаюсь, в 1904, 5 или 6 году, сейчас точно не могу сказать. В общем, в 1900-е годы, после русской революции, он гастролировал в Монте-Карло, И там был очень интересный такой антрепренер Рауль Гинзбург, наверное, довольно известный в Европе, который, значит, пригласил Шаляпина, принял его великолепно, гастроли прошли с огромным успехом, они потом ездили в Берлин и так далее. И вдруг этот Гинзбург сообщил ему по секрету, что он сам написал оперу. Шаляпин очень удивился и спросил, какую оперу. Тот сказал «Иван Грозный». Шаляпин с невероятным интересом, все-таки предполагая, что вряд ли это что-то хорошее, значит, он, ну, ознакомился с либретто. И вот он пишет. Человек, значит, выросший во Франции, живущий в Монте-Карло, немножко знающий русский язык, пишет оперу на русский сюжет. И там были. Это 1906 год. Значит, сани, самовары, бояре, боярские облачения, Иван Грозный, значит, то плясал, то впадал в подучую, там, ну и так далее. Короче говоря, вот весь набор, там были батюшки, потом там очень смешно преподносит Шаляпин, как они взяли эту самую нашу знаменитую барыня, по-французски это в переводе примерно звучит так, барыня, ах, не плачьте, барыня, это тоже французская фраза там была. Шаляпин был в ужасе и пытался его отговорить, но, тем не менее, этот самый Гинзбург поставил свой спектакль, и Федор Иванович пишет о том, что, несмотря на весь этот, в общем, сумбур, спектакль был театрально сделан хорошо и имел успех. Понимаете, так что речь идет, вероятно, о некоторой косности и вот этих вот, ну, просто дремучих представлениях о том, что в России ходят там медведи по улицам, там, ну, и так далее, и самовары кипят на каждом перекрестке. Вот это уже, наверное, ожидала и публика зарубежная, вот чего я опасаюсь.
И под конец спрошу, кому все-таки досталась лучшая доля? Тем, кто остался в Европе или тем, кто вернулся в Москву?
Ну, конечно, если говорить о таких именах, как Качалов, Книпер, Чехова, Москвин, естественно, они, конечно, процветали. Более или менее делали в тех пределах, каких это было возможно в Советской России, они делали, конечно, то, что они хотели. Но, тем не менее, понимаете как? Вот смотрите, может быть, это слишком смелое с моей стороны заявление, опять-таки, я не историк МХАТ, но вот я вам сказала, что в 30-е годы, значит, вот пражская группа идет под уклон, ее творчество. Но мы возьмем письмо Книпер Чеховой, уже старенькое, уже почти не играющее, откровенное дружеское письмо Масолитинову, которое она ему написала от руки, просто как старому другу. Вот оно впервые публикуется. И вот она пишет о том, как грустно то, что происходит сейчас в ее родном театре. Понимаете как? Они были, ну, как птички в золотой клетке, наверное. Трудно сказать. Вы знаете, каждый, видимо, выбирает свою судьбу. Но я так пыталась себе представить. Но не будем говорить о наших великих стариках, которые все-таки были, конечно, обласканы советской властью и жили в лучших санаториях. Их обслуживали великолепные врачи и так далее. Они до глубокой старости могли играть, пока могли играть. Тут, конечно, грех жаловаться. Но, с другой стороны, понимаете, как, например, описывает репетицию Ракитина один видный сербский актер, когда Ракитин, недовольный тем, что происходило на сцене во время репетиции, мог вскочить с места, швырнуть стул и закричать по-русски громко «Я убью Грола!» А Грол это был директор театра, который, собственно говоря, его спас и пригласил его в Белград. И, в общем, дать волю своему темпераменту. Или со слезами на глазах уже один из его последних спектаклей «Беспреданница» показывать, ну вот как одевались девушки в старой России, как они двигались, и со слезами на глазах напевать романс какой-нибудь старинный. Он говорил мне. Ну, понимаете, вот трудно сказать, правда.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную русскому театру в эмиграции. У нас в гостях была историк театра Наталья Михайловна Вагапова, автор книги очерков, недавно вышедших в петербургском издательстве «Алетея». Звучали голоса МХАТовых Варвары Булгаковой и Екатерины Рощиной-Инсаровой, а также дочери Николая Масолитинова Татьяны Николаевны. Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер Н».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».